news.ru.
Спасибо, Веронике Кульганик.
Давайте преобратимся к прогнозам синоптиков. На запад и в центр европейской территории в выходные дни придет атлантический циклон, а это значит, что вместе с осадками придет и атлантическое тепло. Сегодня в Санкт-Петербурге днем от 2 до 4 градусов тепла, без осадков. В Москве возможны небольшие осадки, днем около 4 градусов тепла. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, давление 747 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в программе.
Владимир Путин на встрече лидеров Европейского Союза. Заявление президента Чеченской Республики по поводу независимости Абхазии. Рост подростковой преступности в Санкт-Петербурге.
Переходим к главной теме. Префектура Центрального округа Москвы не разрешила движению против нелегальной миграции провести 4 ноября массовое шествие по центру российской столицы. Предлагаем сегодня слушателям «Радио Свобода» выразить свое мнение по отношению к этому явлению и ответить на вопрос на протяжении утреннего эфира. Боитесь ли вы наступления фашизма в России?
А я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым на протяжении всей нашей утренней программы вы сможете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода».
Президент России Владимир Путин сегодня в качестве гостя принимает участие во встрече лидеров Европейского Союза в финском городе Лахти. Саммит ЕС, который начался вчера, посвящен проблемам энергетики, и поэтому приглашение российского лидера представлялось уместным. Однако не все согласны с этим. В ряде европейских стран считают, что в ходе переговоров Путин может внести раскол в ряды лидеров ЕС и помешать выработке общей европейской позиции по таким вопросам, как российско-грузинский конфликт. Тему продолжит Кирилл Кобрин.
Участие Владимира Путина, хотя и в качестве гостя, в саммите Евросоюза вызвало довольно критическую реакцию, как в европейской прессе, так и участие европейских политиков и экспертов. Наблюдатели отмечают крайне неудачное время, выбранное для приглашения российского президента на мероприятие ЕС. На фоне острого российско-грузинского конфликта, общественной реакции на убийство Анны Политковской и очередного отказа Москвы присоединиться к энергетической хартии. Накануне саммита в Лахте в Люксембурге прошло совещание министров иностранных дел ЕС, которые попытались выработать общую позицию в отношении России. Там была высказана критика в адрес российской экономической блокады Грузии и других антигрузинских мер российского руководства. Министр иностранных дел Финляндии, председательствующий сейчас в ЕС, Эрки Туомиойя, отверг предположение журналистов, что у членов организации существуют противоречия по российскому вопросу.
Рад сообщить, что по этому вопросу у министров нет проблем, и мы завершили обсуждение без всякого итогового документа, потому что он просто не нужен. У нас есть общее мнение, так что заявления о расколе ЕС не имеют почвы.
Уверенность финского министра, однако, не разделяют эксперты и журналисты. Некоторые из них считают, что существует серьезное различие в российской политике Германии и других европейских стран. Однако аналитик Йорк Химмельрайх из берлинского отделения американского фонда Маршалла считает, что отношение к Москве претерпело большое изменение при нынешнем германском канцлере Ангеле Меркель. И это особенно важно, учитывая, что по ротации с 1 января Евросоюз возглавит именно Германия.
Канцлер Меркель определенно постарается сформулировать общее отношение ЕС к России. И уже есть очевидные проявления того, что российская политика других европейских стран будет многое значить для Германии, которая должна в первое полугодие своего президентства сосредоточиться на проблеме Конституции ЕС. Это показывает, насколько важно общеевропейское отношение к России для Ангелы Меркель.
В подтверждение мнения немецкого эксперта можно вспомнить недавний визит Владимира Путина в Германию, в ходе которого Меркель отвергла новые российские предложения поставок газа, предпочтя подписать газовое соглашение с Францией. Таким образом, германский канцлер считает, что европейский газовый баланс будет соблюден. Не исключено, что дальнейшее развитие этого сюжета будет связано с отношением Москвы к энергетической хартии. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
В Москве 6 часов 12 минут. Вы слушаете Радио Свобода. 19 сентября правительство Петербурга утвердило проект городского бюджета на 2007 год. В этом проекте ранее принятая целевая программа «Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи в Петербурге на 2006-2008 годы» оказалась сокращена более чем на 50%, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Каждый год в Петербурге раскрывается до 2000 правонарушений, совершенных подростками моложе 16 лет. Нераскрытыми остается гораздо больше. Только на учете в милиции состоит более 7500 подростков. Опыт показывает, что профилактика правонарушений среди подростков позволяет значительно снизить количество совершенных ими преступлений. На 2007 год в Комитет по молодежной политике должно было поступить по целевой программе около 62 миллионов рублей. Теперь вместо них будет выделено меньше 13 миллионов. В итоге важнейший результат реализации программы – завершение создания инфраструктуры системы профилактики правонарушений несовершеннолетних и молодежи – не будет достигнут. Специальное предприятие «Новое поколение» уже давно работает с трудными подростками Петербурга, предоставляя им рабочие места, давая возможность работать и учиться, вместо того, чтобы болтаться на улице, воровать и грабить прохожих, говорит генеральный директор «Нового поколения» Михаил Дмитриев.
Ребята работают на доступном для них производстве. Это можно делать, не имея квалификации и имея довольно неразвитые трудовые навыки. Мы изготавливаем детские настольные игры. Комитет по образованию довольно давно уже разработал специальную программу для такого рода детей на всех наших площадках. Работают учебные пункты вечерних сменных школ или общеобразовательных школ. И там все, кто не имеет 9 классов, обучаются в обязательном порядке. Мы стараемся объяснить, что это нужно делать. И сейчас мы очень радуемся, за последние годы у нас выросло количество тех, которые сами учатся уже в 10-м, 11-м классе, получают высшее образование. Это, конечно, большая редкость для нас, но, тем не менее, такие ребята и девчонки есть.
17-летний Саша мог бы до сих пор вести жизнь без призорника.
Я жил раньше в Мурманской области с бабушкой, с дедушкой. Они умерли, меня отправили сюда. Здесь я учиться не хотел, так как там все друзья, и самовольно возвращался. Где-то это продолжалось год. Потом комиссия по делам несовершеннолетних посоветовала устраиваться в вечернюю школу, а хочешь поколение. Я выбрал поколение, так как там можно заработать и учиться.
Таких подростков много во всем городе, но теперь только в Невском районе отменено создание 300 новых рабочих мест для них. Не получит развития и сеть кружков и секций в подростковых клубах для тех, кто состоит на учете в милиции. А значит, ожидаемое сокращение подростковой преступности в среднем на 10% вряд ли произойдет. Татьяна Вольская, для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 6:15, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Участник второго тура выборов мэра города Дальнегорск Приморского края, исполняющий обязанности главы города Александр Теребилов, не собирается отказываться от дальнейшего участия в избирательной кампании, несмотря на гибель своего соперника, представителя «Единой России» Дмитрия Фатьянова. Совет Федерации на внеочередном заседании сегодня обсуждает ситуацию вокруг проекта «Сахалин-2». Президент Грузии Михаил Саакашвили выразил готовность вести переговоры с руководством России об урегулировании разногласий между двумя странами и заявил, что примет участие в следующем саммите СНГ. Об этом и многом другом в следующем выпуске новостей на Радио Свобода примерно через 15 минут.
Сегодня в 11:00 в эфире Радио Свобода «Час прессы». Почему присяжные, простые петербуржцы оправдали подозреваемых в убийстве вьетнамского студента Вань Туана? Обсуждают обозреватель газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Михаил Рутман, адвокат-участник процесса Андрей Бутолин и ведущий программы Виктор Резунков. «Час прессы» в прямом эфире Радио Свобода сегодня в 11:00. Время московское.
А пока на наших волнах выпуск спортивной информации. В Дании продолжается чемпионат мира по спортивной гимнастике. Вчера мужчины разыграли звание абсолютного чемпиона. Им стал представитель Китая Вэй Ян. Серебро в активе японского гимнаста Хироюки Томито, а бронзовую награду завоевал Фабиан Хамбюхен из Германии. Вчера стартовал групповой турнир розыгрыша Кубка УЕФА. Речь, понятное дело, идет о футболе. Польская Висла на своем поле потерпела поражение от Блэкберна 1-2. Панатинайкос взял верх над Хапоэлем из Тель-Авива 2-0. Бешикташ уступил в Стамбуле Тоттенхэму 0-2, а Аустрия крупно проиграла клубу Зулты Варегем из Бельгии, который перед этим, напомню, выбил из розыгрыша Кубка УЕФА московский Локомотив. Ну а вчера бельгийцы выиграли со счетом 4-1. Рапид и Пари Сен-Жермен в Бухаресте голов друг другу не забили 0-0. Голландский АЗЕ нанес поражение португальской Браге со счетом 3-0. Таковы некоторые результаты вчерашних матчей. В Мадриде продолжаются мужские теннисные соревнования в рамках турнира серии «Мастерс». Первая ракетка Роджер Федерер из Швейцарии нанес поражение Робину Содерлингу, шведу, 7-6, 7-6. Второй всеянный испанец Рафаэль Надаль выиграл у Томи Хааса из Германии 6-4, 6-3. Аргентинец Давид Налбандян взял верх над Тимом Хенманом из Великобритании в двух сетах. А Томаш Бердих из Чехии выиграл у американца Энди Родика в двух партиях 7-6, 6-3. Россиянин Марат Сафин также продолжает участие после победы над Кристофом Флигином из Бельгии со счетом 6-3, 6-2. Ну а в Цюрихе соревнуются женщины. Россиянка Елена Дементьева потерпела поражение от Катарины Сребботник из Словении 1-6, 4-6. Напомню, что накануне стало известно об участии Дементьевой в заключительном соревновании, в заключительном женском соревновании, в котором примут участие 8 сильнейших теннисисток планеты по итогам этого года. Еще одна российская теннисистка Светлана Кузнецова выиграла у Елены Янкович из Сербии 7-6, 7-5. И, наконец, Мария Шарапова нанесла поражение Шахар Пеер из Израиля 6-4, 7-6. В российской хоккейной суперлиге вчера были сыграны очередные матчи. Новокузнецкий «Металлург» взял верх дома над «Ладой» 3-1. Сибирь уступила Салавату Юлаеву 2-4. «Северсталь» на своем льду одержала победу над «Крыльями Советов» 4-1. С таким же счетом «СКА» в Санкт-Петербурге одержал победу над «Амуром». «ЦСКА» крупно выиграл у «Трактора» 6-1. Хоккейный клуб МВД дома уступил ярославскому «Локомотиву» 2-6. Лидирует по-прежнему «Казанский Акбарс», имеющий 41 очко, на втором месте «Сибирь» 34, и также в пятерку лучших входят «Авангард», «Химик» из Подмосковья и «Салават Юлаев», который замыкает пятерку сильнейших клубов на сей момент. Это были новости спорта. Следующий выпуск примерно через час.
В Москве 6 часов 19 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Президент Чеченской Республики Алу Алханов на пресс-конференции в Москве заявил, что поддерживает стремление абхазского народа к независимости. Он допустил, что в случае вооруженного конфликта с Грузией чеченские добровольцы придут на помощь жителям Абхазии и Южной Осетии. Подобные заявления чеченского президента могут привести к росту сепаратизма не только на Северном Кавказе, но и по всей России, считают эксперты, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Президент Чечни Алу Алханов считает, что абхазский народ имеет право на независимость. Алу Алханов, как и многие политики в России, считает, что на абхазскую проблему следует смотреть через призму решения проблемы Косово.
Да, есть соответствующие международные правила, нормы, но мир тоже не стоит на месте. Мы свидетели о том, что после подписания заключительного Хельсинкского пакта произошло достаточно изменений. Хотя там четко были зафиксированы все границы на 75-й год. Но этих границ уже нет. Поэтому мы сегодня все с любопытством смотрим, а какое же решение будет по Косово. Раздробили, расчленили Югославию. А теперь как? А что сейчас с Косово будет? А если Косово, тогда Абхазия скажет, подождите, а мы что, не такой же народ, как Косово? То есть здесь достаточно сложная ситуация. Я думаю, руководство России сделает правильный шаг. Каким он будет, мы увидим.
Так считает президент Чеченской Республики Алу Алханов. Эксперты обратили внимание на тот факт, что стремление к независимости, или, как еще говорят, сепаратистские идеи абхазцев, поддержал глава Северокавказского региона, в котором подобная проблема до сих пор не решена. Во время обсуждения темы независимости Абхазии президенту Чечни следовало бы промолчать, так считает чеченский публицист и общественный деятель Руслан Мартагов.
Вообще, что касается по поводу Абхазии, надо уважать волю народа, это естественно. Но уважая волю этого народа, не надо говорить тогда о территориальной целостности государства. У нас получается так, что когда нам нужно, мы говорим, что мы признаем территориальную целостность государства. Когда же нам это нужно, мы говорим, что мы уважаем стремление народа Абхазии к независимости. Я думаю, что просто Алуалханов попал в такое положение, когда надо было промолчать.
По мнению Мартагова, заявлением президента Алханова воспользуются его оппоненты в Чечне. И не только они.
Потому что проблемных регионов в России хватает. И проблемные регионы даже, я бы сказал, не только национально-административные образования. Есть и территориальные проблемы, когда территории уже не хотят жить под контролем Кремля. Когда территория самодостаточна. Я бы привел пример вот ту же Уральскую республику, о которой в свое время заикался Россий. Я бы привел пример вот Дальний Восток, я бы привел пример вообще Сибирь. Ну зачем, имея такие богатейшие месторождения, имея все, что надо для жизни, зачем подчиняться какому-то дяде в Москве, который переводит ваши деньги черт знает куда, и при этом абсолютно вас ни о чем не спрашивает. Вот об этом надо было сегодня подумать тем, кто признает независимость Абхазии.
Так считает чеченский публицист и общественный деятель Руслан Мартагов. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Очередные полчаса утреннего эфира «Радио «Свобода» завершает передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Готов ли Вашингтон радикально изменить стратегию в Ираке? Форд прекращает производство самого популярного американского автомобиля. Молоко и мясо клонированных животных вскоре появятся на американских прилавках. Это некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Готовы ли Соединенные Штаты радикально изменить иракскую стратегию, вплоть до вывода войск из страны и согласия с ее делением по религиозно-этническому признаку? Представители Белого дома отвергают подобные предположения, появившиеся в результате утечки информации о новых рекомендациях авторитетной комиссии, работающей под руководством бывшего госсекретаря Джеймса Бейкера. Слово Яну Рунову.
В некоторых американских газетах говорится, что в связи с нарастающими вооруженными столкновениями между шиитами и суннитами, а также продолжающимися потерями американцев, иракское руководство, лидеры соседних мусульманских стран и круги, близкие к Белому дому, предлагают изменить американские действия в Ираке. Однако пресс-секретарь Белого дома Тони Сноу дал понять, что администрация не согласна с теми, кто рекомендует разделить Ирак на три полунезависимых региона – шиитский, суннитский и курдский – и с теми, кто советует начать поэтапный вывод войск, скажем, по 5% каждые два месяца. Вице-президент Чейни заявил журналу «Тайм», что администрация не хочет просто уйти из Ирака, а хочет уйти с победой. Бывший государственный секретарь Соединенных Штатов в администрации Буша-старшего Джеймс Бейкер, возглавивший межпартийную комиссию, призванную изучить положение в Ираке и высказать свои рекомендации, говорит, что может быть третий путь решения проблемы – не идти нынешним курсом, но и не выводить спешно войска. Среди рассматриваемых комиссией Бейкера вариантов – переговоры с Сирией и Ираном относительно урегулирования в Ираке, отвод американских войск из Ирака, но присутствие их у иракских границ, замена нынешнего премьер-министра Ирака более сильным лидером, например, таким как Алави, который возглавлял иракское правительство до выборов 2005 года. Его правительство должно быть силовым, с привлечением высших офицеров, в том числе некоторых бывших генералов армии Саддама Хусейна. Этот вариант плохо согласуется с намерением Белого дома создать демократию в Ираке, но, как говорят некоторые эксперты, на данном этапе важнее, чтобы Ирак стал стабильным и дружественным Америке государством. Во всяком случае, Джеймс Бейкер высказал мнение, что изменение американской политики в Ираке необходимо. В составе комиссии Бейкера 10 человек – республиканцев и демократов. Сам Бейкер заявил в одном из интервью, что не следует ждать волшебной палочки, то есть радикального плана решения проблемы. Выводы комиссии Бейкера, которые носят чисто рекомендательный характер, видимо, будут опубликованы лишь после промежуточных ноябрьских выборов.
Рассказывал Ян Рунов. Утечка информации об иракских рекомендациях комиссии Бейкера, которые, по сути, зиждется на тезисе бесперспективности продолжения военной операции, совпали с серией на редкость пессимистичных признаний американских генералов и представителей Белого дома.
Сам президент Буш в телевизионном интервью впервые признал уместность некоторых параллелей между иракской ситуацией и войной во Вьетнаме. Чем вызваны эти признания? Могут ли они в самом деле предвещать кардинальную смену иракского курса Белого дома? Я задал этот вопрос президенту Филадельфийского института внешнеполитических исследований Харви Сикерману. Я думаю, администрация готова признать масштабы опасности, грозящей Ираку, по простой причине. Белый дом готов серьезно увеличить американский контингент в стране, и ему нужно подготовить к этому общественное мнение. Вашингтон, кажется, пришел к выводу, что стратегия последних полутора лет, выстроенная из расчета на то, что демократические выборы и создание в стране коалиционного репрезентативного правительства с участием суннитов лишит боевиков широкой поддержки среди этнических и религиозных групп, не оправдала себя. Новая стратегия, скорее всего, потребует присутствия в Ираке более значительного американского контингента. Иными словами, вы не верите в радикальные предсказания, например, о согласии Вашингтона с идеей раздела Ирака или в его готовность начать вывод войск. Они нереалистичны. Эти идеи давно муссировались в Вашингтоне и были отвергнуты людьми, формирующими внешнюю политику по ясной причине. Вывод американских войск из Ирака наверняка усугубит ситуацию и может привести к последствиям, несравнимым по тяжести с нынешним положением. У соседей Ирака появится соблазн вмешательства в его дела. Это ингредиенты катастрофы. Деление страны также маловероятно, потому что четверть населения Ирака живет в этнически смешанных регионах. Никто не хочет балканизации Ирака. Поэтому, на мой взгляд, основные перемены будут, скорее всего, касаться тактики, более эффективных методов борьбы с повстанцами. Американским войскам придется брать на себя больше ежедневной рутинной работы, которую они пытались передать иракским силам, то есть патрулированием. Подобная стратегия сейчас обкатывается в Багдаде. Американские войска берут под контроль определенные районы города, там наводится порядок, восстанавливается инфраструктура, и затем он остается под плотной охраной, чтобы не допустить возвращения неприятеля. Такая стратегия поначалу приведет к большим жертвам среди американских солдат. Она потребует гораздо больше сил, но уже немало примеров ее воплощения. Говорил президент Филадельфийского института внешнеполитических исследований Харви Сикерман. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов.
И Надежда Перцева.
Далее в программе.
Премьера документального фильма о Холокосте в Киеве. Подробности в панораме культурных событий. Традиционные сельскохозяйственные работы студентов. Одна из тем обзора газет Екатеринбурга и Свердловской области.
Вторая вопрос, который мы адресуем слушателям «Радио Свобода» сегодня. Боитесь ли вы наступления фашизма в России?
Пишите нам, мы ждем ваших сообщений. Ток-шоу «Личное дело», которое выйдет в эфир «Радио Свобода» сегодня в час дня. Разговор пойдет о ненужных вещах, которые мы зачем-то храним дома, и о том, какие нерешенные психологические проблемы стоят за таким пустячком, как домашнее барахло. В гостях у Татьяны Ткачук известные московские психологи Ольга Маховская и Константин Сурнов. «Личное дело» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в час дня. Время московское.
Сейчас в российской столице 6 часов 30 минут. Продолжение программы и краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Правозащитники призвали лидеров Европейского Союза подвергнуть критике состояние демократических институтов в России в ходе сегодняшней встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Встреча участников неформального саммита Евросоюза с Путиным состоится в финском городе Лахти. Главная тема обсуждения – надежность России как поставщика энергоносителей. Подавляющему большинству из нескольких сот иностранных неправительственных организаций в России не удалось пройти перерегистрацию в установленный властями срок. Среди них представительство Human Rights Watch, Международная амнистия и два из трех отделений «Врачей без границ». Участник второго тура выборов мэра города Дальнегорск Приморского края, исполняющий обязанности главы города Александр Теребилов, не собирается отказываться от дальнейшего участия в избирательной кампании, несмотря на гибель своего соперника, представителя «Единой России» Дмитрия Фатьянова. Городская дума Дальнегорска призвала отложить выборы и временно ввести прямое губернаторское правление в городе. Совет Федерации на внеочередном заседании сегодня обсуждает ситуацию вокруг проекта «Сахалин-2». В Москве сегодня пройдет последний съезд Российской объединенной промышленной партии. На нем будет принято решение о вхождении партии в состав «Единой России». По меньшей мере 38 человек стали в четверг жертвами терактов в Ираке. «Иран дорого заплатит, если не откажется от своих ядерных амбиций», — заявил премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт. Премьер не уточнил, идет ли речь о применении силы. ОПЕК сокращает добычу сырья на 1 200 000 баррелей в день. Участники организации надеются приостановить падение мировых цен на топливо. Международный комитет Красного Креста не исключает, что новый американский закон об обращении с подозреваемыми в терроризме не соответствует некоторым положениям Женевской конвенции. В аэропорту Якутска совершил вынужденную посадку пассажирский самолет Ту-154.
И коротко о влиянии погоды на здоровье. Сегодня в северо-западных и центральных областях европейской территории России атмосферное давление подрастет, формируя погоду спастического типа. Метеозависимые люди в такую погоду обычно жалуются на раздражительность, ухудшение сна, боли, различные локализации. Сегодня в Санкт-Петербурге без осадков, температура днем от 2 до 4 градусов тепла, в Москве возможны небольшие осадки, температура около 4 градусов выше нуля, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, давление 747 миллиметров ртутного столба.
Переходим к главной теме утреннего эфира. Префектура Центрального округа Москвы не разрешила движению против нелегальной иммиграции провести 4 ноября массовое шествие по центру российской столицы. В прошлом году в русском марше приняли участие более 3000 представителей националистических организаций. В этом году в шествии планировали принять участие более 7000 человек. Впрочем, к 4 ноября ситуация может измениться, пока московские власти не устраивают лишь маршрут русского марша и количество участников. Рассказывает Любовь Чижова.
4 ноября, в День национального единства, российские националисты собирались пройти маршем от проспекта Академика Сахарова через Мясницкую улицу до Лубянской площади. Власти отказались санкционировать акцию в связи с проведением строительных работ на Мясницкой и с большим количеством заявленных участников, свыше 7 тысяч человек. Возможно, если организаторы изменят маршрут и уменьшат в заявке количество участников, акция все же состоится. Один из ее организаторов, депутат Госдумы Дмитрий Рогозин из фракции «Родина», собирается пригласить на марш националистов мэра Москвы Юрия Лужкова и главу администрации президента Сергея Собянина.
Мы надеемся, что в ходе этого мероприятия будет проявлена некая поддержка новому курсу президента, который сегодня стал наконец-то говорить о том, о чем давно говорили русские патриоты, и о борьбе с нелегальной миграцией, и о необходимости наведения порядка в борьбе с этнической преступностью.
Какие организации собираются принять участие в марше?
Более там 20 десятков. А в целом это организация, которая давно существует в патриотическом лагере.
Правозащитники называют этот марш фашистским. Подобный марш прошел в прошлом году, 4 ноября.
Я считаю, что слово «фашизм» настолько чудовищное, неприемлемое ни для кого слово, потому что в той страшной войне мы потеряли почти 30 миллионов жителей, и никаких фашистов, нациков там близко не будет. Я думаю, что лучше антифашистам не проводить какие-то свои отдельные мероприятия, а лучше присоединиться к нашему маршу.
Это уже второй русский марш, который националисты планируют провести в российской столице. После прошлогодней акции, когда по центру Москвы промаршировали около 3000 человек с нацистской символикой, российские правозащитники и антифашисты решили провести свой митинг, но московские власти его запретили, говорит независимый журналист Александр Гольц.
Как может любой нормальный человек, который считает себя патриотом, относиться к тому, что крайние националисты, явно фашистствующие люди, будут проводить марш в городе, который отстояли от них, от их идейных собратьев более 65 лет назад? Конечно, отрицать.
Как вы думаете, почему такие акции, я имею в виду националистический марш, вообще возможны в современной России?
Есть некоторая часть населения, которая привержена националистической идеологии или националистическим предрассудкам. Но совершенно очевидно, что политика российских властей разогревает эту ксенофобию. Ведь с телевизора и с телеэкранов нисходят те, кто утверждает, что Россия постоянно находится в кольце врагов. И эти враги подбираются все ближе. Вот сегодня над нами издевается Грузия по указке НАТО и Вашингтона и так далее, и так далее. Эта промывка мозгов идет постоянно.
Говорил независимый журналист Александр Гольц. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
К обсуждению этой темы постепенно подключаются наши слушатели. Вот, например, Юрий Рябов считает, что оправдание убийц в Санкт-Петербурге означает, что там фашизм уже наступил.
Ольга Вахоничева более резко поставила вопрос и обратилась с ним к жителям российской столицы. Боитесь ли вы наступления фашизма в России?
Нет, что их фашистов боятся? Их вообще уничтожать надо. Власти, чтобы давили на них, чтобы митингов не было. Дим, не разрешали, чтобы они выступали.
Боимся. Не хотелось бы, чтобы все это повторилось в нашей стране. Какую-то агитацию проводить, чтобы патриотизм в народе больше стал. Фашизм, я считаю, что это не есть хорошо.
Передачи показывают по телевизору. Конечно, страшно становится, когда вот смотришь про них, как там все рассказывают, показывают. Все, да, мурашки по коже.
Я вообще боюсь жить в России, вот на сегодняшний момент. Боюсь.
Примитингает фашизм. Национализм, нацизм.
Мы не гарантированы, не застрахованы от этого.
Самое радикальное — отделиться от всех, это невозможно, мы многонациональная страна России.
Здесь просто грамотно национальную политику надо проводить, потому что есть раздражающие факты просто на бытовом уровне. Но поскольку никто этим не занят, потому что все они с этого хорошо имеют. Вот и все.
А это все чепуха. Большинство у нас кто? Нормальные русские люди, а это так?
Нет, не боюсь. Но если начнется война, то я буду воевать.
Да, боюсь. Мне кажется, даже не нужно это объяснять, почему это все люди этого бояться.
Слышала об этой проблеме. Вчера, допустим, я ехала в свою академию, я увидела людей с листовками, они раздавали, да, действительно, что там какой-то съезд, там все приходите. Меня волнует с точки зрения того, что молодежь как бы в этом во всем участвует, а она несколько такая поддающаяся масса, то есть если ей внушить какую-то мысль, да, то это очень чревато последствиями. И вот это страшно, что нет человека, который как бы противосила, потому что, видимо, не придается этому настолько глобального значения, как вот должно быть.
Не боюсь. Русский менталитет совершенно к этому не готов.
Фашизма нет, но их душить надо на корню.
Очень боюсь и категорически против этого настроен. И делаю все возможное, благодаря тому, что я имею дело с молодыми людьми, чтобы объяснить, что это за кошмарная, страшная угроза, и как наши дремучие эти сограждане не понимают, что это очень серьезно и очень опасно. Но для того, чтобы сказать, что вы настоящие русские, сделайте что-нибудь для этой страны и проявите хоть как-то свои способности и свой талант.
Вот так на вопрос, боитесь ли вы наступления фашизма в России, отвечали москвичи. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Московское время 6:39. Продолжение утреннего эфира «Панорама культурных событий». Главные герои этого выпуска – Стивен Спилберг, Стиви Вандер и Пол Маккартни.
В Киевском центре культуры и искусств состоялась премьера документального фильма «Назови свое имя», который продюсировали знаменитый голливудский режиссер Стивен Спилберг и украинский магнат Виктор Пинчук. В основе фильма режиссера Сергея Буковского рассказы свидетелей о Холокосте на Украине. Спилберг, предки которого приехали в США из Украины, перед премьерой посетил мемориал в Бабьем Яре. Посетивший презентацию фильма президент Виктор Ющенко сказал, что мировое сообщество должно знать историю Холокоста, чтобы не допустить таких трагедии в будущем. Виктор Пинчук отметил, что фильм является частью запланированной трилогии, в которую войдут также фильмы о Голодоморе и Чернобыле. В Мемфисе прошла церемония награждения музыканта Стиви Уандера, учрежденной Национальным музеем гражданских прав премией за пожизненный вклад. Уандер произнес речь и исполнил попурри из своих песен. Ежегодная национальная награда «Свобода» была вручена правозащитнику Джозефу Довери, а международную награду «Свобода» получил основатель организации «Врачи без границ» Бернар Кушнер. Йоко Оно подала иск против компании звукозаписи EMI. Вдова Джона Леннона утверждает, что EMI недоплатила ей 10 миллионов долларов, сознательно скрывая и занижая данные о распространении записи Леннона. Представитель EMI, не комментируя непосредственно иск Йоко Оно, сказала, что время от времени возникают подобные проблемы с интерпретацией контрактов, заключенных с музыкантами, однако в большинстве случаев они решаются на уровне дружеской договоренности. Британский национальный фонд, владеющий коттеджем в Дорсете, где провел юность великий английский писатель Томас Харди, намерен сдавать дом в зимние месяцы. Постояльцам предложат жить, как жила семья Харди в 1840-х годах, готовить на дровяной плите и стирать вручную. Они будут получать отметки за аутентичность своего стиля жизни, а самый выносливый жилец года получит премию. В этом доме Харди написал книги «Под деревом зеленым» и «Вдали от обезумевшей толпы». Адвокаты, защищающие интересы Пола Маккартни на бракоразводном процессе, заявили, что их клиент категорически отрицает обвинение в том, что он применял насилие по отношению к своей жене. Газета Daily Mail опубликовала документ, якобы заполненный для суда женой Маккартни, Хизер, в котором утверждается, что он однажды порезал ее разбитым винным бокалом, душил и несколько раз бил. Представитель Хизер Миллс Маккартни сказал, что он не может подтвердить подлинность документа.
С панорамой культурных событий Дмитрий Волчек.
В Москве 6 часов 42 минуты. Утреннюю программу продолжает обзор региональной печати. Традиционные сельскохозяйственные работы студентов, банки и кредитование, цена на жилье – все это темы обзора периодических изданий Екатеринбурга и Свердловской области, с которым вас познакомит Павел Константиновский.
Военная прокуратура Приволжско-Уральского округа возбудила еще одно уголовное дело в отношении главы управления МЧС по Свердловской области Василия Лохтюка, сообщает «Коммерсант Урал». Если ранее его подозревали в получении взятки в особо крупном размере, напоминает издание, то теперь к материалам дела добавилась еще одна статья – превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Под его руководством преступная группа обналичила и похитила 7,5 миллионов рублей. Генерал Лохтюк заявил «Коммерсанту», что все материалы против него сфабрикованы. «Комсомольская правда Урал» впервые за эту осень обратила внимание на традиционные студенческие сельхозработы, а поводом для публикации стал звонок одного из постоянных читателей. Группу его сына руководство вуза в начале недели отправило на картошку. «Добро б еще в сентябре, а сейчас на улице мороз», — возмущался позвонивший. Между тем, в Екатеринбурге родители студентов, да и сами учащиеся, все чаще отказываются от так называемых отработок, отмечает «Комсомолка». Если руководство вуза не идет навстречу, жалуются в Министерство образования. Свердловские банки начали снижать ставки по потребительским кредитам. Об этом сообщает газета «Капитал». Темпы роста этого вида кредитования в России достигли пика. За последние годы российские банки выдали гражданам кредитов на 1,5 триллиона рублей. Теперь на региональном банковском рынке обозначилась тенденция к снижению ставок. Некоторые банкиры считают, что со временем этот вид кредитования станет еще доступнее. Однако же аналитики издания в этом сомневаются. Снижать ставки банкирам невыгодно, так как риски и так очень велики. Продолжая финансовую тему, российская газета сообщает, что стоимость квадратного метра на рынке вторичного жилья в Екатеринбурге превысило 52,5 тысячи рублей. С конца прошлого года жилье в городе подорожало на 72%. Кстати, в этом же номере издание публикует постановление Министерства регионального развития о предельной стоимости квадратного метра жилой площади в субъектах федерации. Так вот, в Свердловской области метр жилья должен стоить чуть больше 19 тысяч рублей, в 2,5 раза меньше. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
С главными темами периодических изданий, с периодическими изданиями Екатеринбурга и Свердловской области вас познакомил Павел Константиновский.
А я еще раз напомню вопрос, который мы сегодня адресуем слушателям Радио Свобода. Боитесь ли вы наступления фашизма в России?
А я еще раз напомню телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент Радио Свобода. И обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения смогут жители только этих городов. Ну а сейчас в Москве 6 часов 45 минут, и время узнать о главных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
В аэропорту Якутска совершил вынужденную посадку пассажирский самолет Ту-154, на борту которого находились 114 человек. Никто не пострадал. Премьер-министр Сербии Воислав Коштуница заявил, что посреднические усилия ООН на переговорах по статусу Косово потерпели полный провал. ОПЕК сокращает добычу сырья на 1 200 000 баррелей в день. Участники организации надеются приостановить падение мировых цен на топливо. Таковы некоторые заголовки следующего выпуска новостей на Радио Свобода, который выйдет в эфир в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода.
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
На волнах радио «Свобода» экономический обзор.
Затраты бюджета всех уровней на финансирование в России жилищно-коммунального хозяйства составляют примерно 450 миллиардов рублей в год, причем 200 миллиардов рублей из них – это дотации предприятиям ЖКХ на покрытие их собственных убытков, заявил министр финансов Алексей Кудрин. Он предложил, по опыту стран Восточной Европы, прекратить финансирование этих убытков, а сэкономленные средства направлять на ремонт и модернизацию объектов ЖКХ. Россия движется по пути вступления во Всемирную торговую организацию, несмотря на конфликт с Грузией и нежелание Москвы отказаться от взимания платы за транссибирские полеты, заявил газете Wall Street Journal глава ВТО Паскаль Лами. Процесс вступления, по его словам, может занять еще некоторое время, даже если Соединенные Штаты по итогам двусторонних переговоров с Россией до конца октября одобрят ее заявку. Россия остается сегодня единственной из крупных стран мира, не входящей в ВТО. Переговоры ведутся уже 12 лет. Итальянское пароходство «Пьетро Барбаро» объявило о намерении инвестировать 100 миллионов долларов в строительство 12 судов, предназначенных для перевозки нефти и нефтепродуктов по российским рекам. Как сообщили совладельцы пароходства, братья Альфредо и Джани Барбаро, собственником этих судов станет специальная компания, 18-процентную долю участия, в уставном капитале которой за 70 миллионов долларов получит Европейский банк реконструкции и развития. Сообщается также, что новый флот будет заниматься в основном перевозкой грузов российско-британской нефтяной компании ТНК «БП». Европейская комиссия представила программу, которая предусматривает сокращение энергопотребления в странах Европейского Союза к 2020 году на 14% по сравнению с нынешним. Предполагается, в частности, введение новых стандартов энергосбережения для бытовых приборов и электроники. По оценкам экспертов Еврокомиссии, до 20% всей потребляемой в быту электроэнергии приходится в Европе на телевизоры, принтеры, сканеры, модемы и телефоны. Причем половина этой энергии расходуется в так называемом режиме ожидания – «stand-by mode».
С экономическими новостями вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. В завершении официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 26 рублей 93 копейки за доллар США и 33 рубля 78 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 26 центов.
Какими должны быть нефтегазовая и финансовая политика России? Об этом в программе «Время гостей» с Михаилом Соколовым беседовали доктор экономических наук Михаил Делягин и заместитель председателя бюджетного комитета Государственной Думы России Евгений Иванов.
Нам Татьяна пишет, США законсервировали добычу нефти на Аляске, и России то же самое сделать надо для будущего России.
Здесь есть здравое зерно, что когда мы продаем нефть и газ, получаем за это деньги. И эти деньги в виде стабилизационного фонда вкладываем в экономику Евросоюза и Соединенных Штатов. Но, извините, вот это бред. Вот действительно, а зачем эти деньги нужны?
Может, их чтобы лучше, инфляции не было.
Может, их лучше тогда сохранить в натуральной форме, в виде нефти, в виде газа. Но нужно исходить из того, что деньги нужно использовать на развитие. Ошибка не в том, что мы зарабатываем деньги. Ошибка в том, что мы их не тратим. Ну, с другой стороны, если мы сократим объем добычи и сократим объем экспорта, тем самым повысим цены, здесь нужно просто исследование.
Другие страны сейчас сокращают, кстати говоря, чтобы цены на нефть удержать.
ОПЕК,
обратили внимание? ОПЕК. И не только ОПЕК.
И я думаю, что нам это нужно учитывать и тоже использовать для повышения своих доходов или при сохранении их на прежнем уровне и при меньшем объеме поставки ресурсов на внешние рынки. Но нужно понимать, что это будет действие в определенной степени враждебное для наших потребителей, то есть для Запада. И нужно учитывать, что мы за это можем получить ответ.
А я хотел Евгения Иванова спросить. Вот цены на нефть стали падать, а бюджет сверстан там под 58, по-моему, долларов за баррель по расходам. Дыра будет?
Цены падают. Если бы мы все это время сидели и берегли эту нефть, то мы бы просто на ней не заработали. Если бы Испанская империя сидела и копила специи в то время, которое выполняли роль сегодняшней нефти, и не было бы ни империи, в принципе, она бы и не появилась. Так и здесь. Если завтра изменится структура энергорынка, и потребность в нефти и газе, например, сократится в связи с расширением альтернативных источников, а это явно произойдет, это видно по действиям, да, и уже происходит, мы просто будем похожи на людей, которые сидели на богатстве, но его сгнили просто в собственной кладовой. Это первое. Второе, насчет падения и пересчета бюджета и дефицита. Дефицита не будет, потому что существуют механизмы по изменению планки стоимости нефти в бюджете. Проблем не будет, можете не волноваться. Она менялась в этом году, цена нефти, и при этом ничего страшного не случилось. Вот. Больше того, даже при падении до 50 долларов у нас выпадет всего около 500 миллиардов, а сегодня составляет 1,5 триллиона.
Я думаю, что даже не упадет до 50. Колебания нефти сейчас в решающей степени определяются мировой напряженностью. Стало ясно, что американцы не будут нападать на Иран. Вот она и просела.
Просто иллюзий много по поводу стабилизационного фонда. И разговоров много, что мы сидим на золотой подушке.
Вот Делягин
любит, и мы ее не тратим. Да, вот Миша любит на эту тему поговорить. Но я в данном случае просто хочу сказать, что по большому счету сегодня, если взять вместе стабилизационный фонд и золотовалютные резервы страны, то это будет сумма, которая равна всего 1,8 годовых расходов или доходов страны сегодня. И мы должны понимать, что стабилизационный фонд, золотовалютные запасы – это не настолько большая сумма, которая может нас осчастливить и сделать супербогатыми каждого из нас. Это всего лишь по 2500 долларов на одного жителя страны.
Деньги существуют не для того, чтобы их разбрасывать. Деньги должны работать. На эти деньги можно построить страну, которая не будет зависеть или почти не будет зависеть от колебаний цен на нефть.
В рамках программы «Время гостей» Михаил Соколов беседовал с доктором экономических наук Михаилом Делягиным и заместителем председателя бюджетного комитета Государственной Думы России Евгением Ивановым.
А завершает этот час утреннего эфира «Радио Свобода» передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, появится ли скоро на американских прилавках молоко и мясо клонированных животных. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Предупреждение о том, что несколько стадионов в американских городах станут объектами террористических атак с применением грязных ядерных устройств, появившееся 2 дня назад на популярном интернетном сайте, было результатом розыгрыша, заявили в четверг представители ФБР. В сообщении за подписью некоего Джевниса говорилось, что грязные бомбы будут доставлены на стадионы грузовиками и подорваны во время воскресных матчей Национальной футбольной лиги. Ответственность за эту акцию на себя якобы должен был взять Осама бин Ладен. Несмотря на тревогу представителей лиги, агенты ФБР сразу же выразили сомнения по поводу реальности угрозы. Что именно вызвало скепсис профессионалов, непонятно, но в четверг был задержан один из подозреваемых. И, как говорят эксперты, авторы этого розыгрыша будут почти наверняка найдены, потому что скрыть авторство интернетных посланий почти невозможно. Виновным может грозить тюремное заключение. На следующей неделе станет уделом истории последний американский автомобиль, снискавший славу исторической модели. С конвейера Форда в Атланте сойдет последний Ford Taurus, седан, совершивший революцию в автомобильных пристрастиях американцев. Вышедший с конвейера в 1985 году и тут же прозванный «летающей картошкой» благодаря необычному дизайну, Taurus убедил американцев пересесть с традиционных 8-цилиндровых гигантов, пожирающих тонны бензина, на сравнительно компактную, удобную в управлении экономичную машину, выглядевшую пришельцем с другой планеты. Революционная модель спасла Форд от финансовых проблем. Мало того, стала эпохальным автомобилем, который сравнивается с первой массовой моделью Генри Форда – Фордом Т. И в течение 5 лет была самой популярной машиной в США. Смерть Торуса стала неизбежной после того, как Форд увлекся производством прибыльных внедорожников и легких грузовиков, отдав репутацию новатора Тойоте и Хонде. Теперь же никто не знает, удастся ли бьющимся за выживание американским автомобильным концернам когда-нибудь воспроизвести успех Торуса. Американское агентство по контролю за лекарственными препаратами готово директивным способом превратить сказку в быль. Оно намерено разрешить продажу и естественное употребление в пищу мяса и молока клонированных животных. Неожиданная инициатива главного контролера качества американских продуктов вызвала и изумление, и вопросы, рассказывает Алан Давыдов.
Как заявили на этой неделе представители Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов, к концу текущего года это ведомство намерено разрешить разведение домашнего скота при помощи клонирования, а также производство и сбыт пищевых продуктов, получаемых таким путем. По словам представителей биотехнологической индустрии, клонирование станет огромным подспорьем для селекционеров, отбирающих из стада самые продуктивные особи для дальнейшего воспроизводства. Между тем, представители ряда отраслей пищевой индустрии высказывают озабоченность тем, что средний потребитель будет с большим подозрением относиться к продукции, получаемой с помощью клонирования животных. Представители Федерации американских потребителей приводят результаты опросов, согласно которым большинство потребителей заявляют о том, что не будут покупать мясо или молоко клонов, даже если правительство страны объявит эти продукты абсолютно безопасными. Но ради чего вообще надо клонировать животных для мясомолочной отрасли? Может, проще и дешевле разводить высокопродуктивное поголовье традиционным способом? С этим вопросом я обратился к известному специалисту в области клонирования, профессору школы медицины Гарвардского университета Конраду Хокедлингеру. Резкое повышение количества и качества производимого молока и мяса – вот результат, ради которого стоит использовать клонирование животных. Должен отметить, что при этом не все поголовье скота будет состоять из клонов, а только отдельные особи-производители, дающие рекордные привесы и надои. Именно они будут являться исходным материалом для получения высокопродуктивного потомства. Не секрет, что большинство потребителей пока испытывают сильные предубеждения относительно потребления продуктов, связанных с клонированными животными. И, наверное, не без оснований, потому что, судя по публикациям, клонированные животные чаще болеют и смертность среди них выше. Как это влияет на безопасность пищевых продуктов? Ученым уже хорошо известно, что если среди самих клонов животных иногда встречаются особи с генетическими нарушениями, то у их потомства эти нарушения отсутствуют. Я и другие специалисты по проблемам клонирования убеждены, что использование этого материала не представляет угрозы для здоровья людей. Проблемы животных клонов выражаются в том, что они часто имеют избыточный вес или умирают раньше, чем их обычные собратья. Но эти отклонения не влияют на качество пищи, потому что ДНК животных не обладают способностью внедряться в человеческий организм. Если даже клонированное животное обладает каким-либо врожденным пороком, перенос этого порока на человека исключен. Стоит напомнить, что первым млекопитающим, успешно произведенным путем клонирования, была овечка Долли. Появившись на свет ровно 10 лет назад в Великобритании, она прожила 7 лет и скончалась от вирусного заболевания легких.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Исполнилось 80 лет Чаку Берри, человеку, который делит с Элвисом Пресли звание отца рок-н-ролла. Впрочем, как сказал Джон Леннон, если бы не было термина рок-н-ролл, этот жанр можно было бы назвать Чак Берри. Классическая песня Берри «Little Sweet Sixteen». They're really rocking in Boston, in Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas, and around the Frisco Bay.
Очередной час утреннего эфира «Радио Свобода» завершает передача «Сегодня в Америке». Но вот темы следующего часа.
Судебный процесс по делу об убийстве вьетнамского студента, фестиваль современного азиатского искусства «Роза мира», использование интернета в России.
Продолжаем принимать, уважаемые слушатели, ваше сообщение с ответами на вопрос, боитесь ли вы наступления фашизма в России.
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7175, 7220 и 15470. Свободный интернет.